23 марта, пятница, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Дежурство начиналось в 9. Развод на дежурство осуществлял Том на лужайке перед своим домом за 10 минут до этого. Я посмотрел на часы. Было еще лишь 10 минут 9, а я уже успел подготовиться к завтрашнему отъезду. Сначала я посмотрел, как встает мотоцикл в кузове. Затем частично разобрал полки для инструментов в гараже и из двух стоек сделал направляющие, которые привинтил на шпангоуты кузова, сделав нечто вроде рамы. К этой раме мотоцикл притягивался нейлоновым тросом, которого у меня был здоровый моток, и стоял недвижимо. Подумав, я привинтил еще две направляющие на противоположном борту фургона. Теперь к ним можно будет крепить любой груз, не опасаясь, что он будет летать по всему кузову во время езды. Отсоединил от домашней электросети и загрузил в фургон генератор Yamaha на колесиках, которого вполне достаточно было в случае аварии электроснабжения обеспечивать основные электроприборы дома питанием. Здесь домов без генераторов не бывает. Перебои с электричеством не редкость. А что ему тут стоять, если я сам уезжаю, верно? Собрал все, что могло представлять хоть какую-то ценность в будущем. Даже маленький телевизор с кухни и стерео. Не думаю, что домовладелец на меня обидится, потому как живет он где-то в Сиэтле. А арендную плату с меня взимает менеджер из агентства по недвижимости. Чего уж теперь. И где то агентство? Как раз сегодня горело в той стороне. Закончив возню в гараже и упаковку вещей, я собрался для дежурства, повесил винтовку на грудь и вышел на крыльцо. Именно сейчас должно было проходить общее собрание всех жителей поселка, на которое я не пошел. Но дома не сиделось, поэтому мне захотелось пройти по пустым улицам, оглядеться. Зачем? Не знаю, наверное, затем, чтобы посмотреть на поселок в последний раз. Возвращаться сюда я уже не рассчитывал. Стемнело. Темнеет в этих краях быстро. Вроде только что день был, затем короткие сумерки и сразу темнота. Вот и сейчас улицы освещались одними фонарями. Стало прохладно, как всегда бывает в пустыне с наступлением тьмы. Обычно в такое время все выбирались из своих домов во дворики выпить пиво, отдохнуть от жары. Самое оживленное время в койотовой купальне. А сейчас было совсем пусто. Никого. Так странно. Теперь все странно. То, что покойники гуляют, не странно, скажете? Я неторопливым шагом направился в сторону Канал-стрит. Хотел сначала пойти глянуть на собрание, да потом передумал. Зачем? Все равно не остаюсь. Так для чего мельтешить зря перед глазами? А то еще кто-нибудь какую-нибудь пакость на прощание сотворит. Погуляю лучше. Гулялось недолго. Едва покинул пределы своего участка и не спеша пошел по тротуару, как услышал стук. По стеклу. Руками. Такой, словно кто-то пытался привлечь мое внимание. Я остановился, обернулся к дому Каролайн, той самой, что боялась депрессий. Да, это она и стучала. Стоя в эркере панорамного окна гостиной, одетая в какое-то короткое белое платье, она равномерно колотила ладонями по стеклу. И чего ей от меня надо? Я не спеша подошел к окну, посмотрел на нее. Понятно, чего ей надо. Плоти и крови, и всего побольше. И можно без хлеба. И это совсем не депрессия. Прозак не поможет. С виду она была совсем целой. Даже следов крови нигде не видно. Одета не в платье, а в светлую шелковую комбинацию до середины бедра, открывающую некрасиво оплывшие жиром колени. Она равномерно, как маятник, покачивалась взад и вперед, одновременно ударяя двумя ладонями по гудевшему стеклу. Лицо было тупо перекошенным, как у всех бродячих мертвецов, неподвижное и обвисшее, с отвалившейся нижней челюстью. Жили только глаза, злобные и алчные. И мертвые! Я начал поднимать винтовку, но спохватился. Если я сейчас в нее стрельну, то могут и не поверить, что она была мертвой. Очень уж вид у нее целый. Я чуть отступил назад, достал из кармана мобильный и набрал телефон Тома. Ответил он сразу же. «Том, можешь подойти к дому Каролайн, которая напротив?» «Что-то случилось?» — спросил он. «Случилось. Приходи, пожалуйста». Он отключился, а я продолжал разглядывать мертвую Каролайн. Странно. Такое ощущение, что она умерла у себя в постели. Ни капли она не похожа на тех мертвяков, искусанных и окровавленных, что я видел до настоящего времени. Она продолжала раскачиваться, стекло продолжало гудеть под ударами. Я услышал, как хлопнула дверь, затем по асфальту застучали шаги. Я обернулся. Том, как всегда, со своей рычажной винтовкой. Он бежал ко мне, держа ее на сгибе руки. Остановившись рядом, спросил. «Что это с ней? Мертвая?» «Да ну», — удивился он, пригляделся, посветив фонарем, и сказал. «А ведь верно, мертвая. Почему не застрелил?»
«Честно?»
— усмехнулся я. «Боялся, что не поверит никто. Очень уж вид у нее аккуратный. Скажут, что злодей русский свел счеты с соседкой, милой, одинокой, склонной к депрессиям женщиной, исключительно из внутренней порочности, усилившейся от дефицита водки». «Могу и я», — пожал плечами Том, поднимая ствол винтовки.
«Давай ты».
Раскатисто треснул одиночный выстрел. В стекле появилась круглая дырочка, а тело исчезло в темноте комнаты, отброшенное ударом пули. «Что дальше будем делать?» — спросил Том.
«Понятия не имею», — пожал я плечами.
«Если делать все как положено, то нужно войти в дом и посмотреть, не загулял ли у нее там кто-то еще. Да и на нее я бы глянул. Не пойму, от чего она умерла. Ну тогда пошли, пока Бирман на собрании. Он там выступать собирался».
«А ты почему не там?» — удивился я попутно.
«Они все равно ничего толком решить не смогут». После этих слов он как-то особенно презрительно хмыкнул. «Сначала определят, что нужно ополчение, а потом разойдутся по домам, когда выяснят, что ополчение тоже нужно снабжать».
«И ты это заметил?»
— с ехидством спросил я, сменив винтовку на пистолет и примериваясь ногой к двери.
«Трудно не заметить»,
— усмехнулся Том. «Давай». Я с шагом ударил подошвой в дверь возле самой ручки. Полотно треснуло и подалось, но не открылось. Я ударил второй раз. На этот раз дверь распахнулась, а я отскочил назад, целясь в темный проем. Том тоже поднял ствол. Но оттуда никто на нас не бросился. Я сделал пару шагов вперед, остановился у входной двери и зашарил левой рукой по стене в поисках выключателя. Нащупал ребристую клавишу, щелкнул ею. Свет залил все пространство объединенной гостиной, столовой и кухни, словно обнажив лежащее на спине с раскинутыми руками тело Кэролайн. Шелковая комбинация при падении задралась, показав бледные жирные бедра и живот, и неуместное на этом фоне красное кружевное белье. «Том, держи лестницу и дверь в уборную на прицеле, а я здесь осмотрюсь», — попросил я.
«Давай, без проблем», — кивнул он.
«Одно только место от меня скрыто, то, что за барной стойкой. А у меня уже рефлекс начинает проявляться. Не люблю непросматриваемых зон. Пугают они меня. Это я выгляжу спокойным и уверенным в себе. А внутри все трясется, когда дело до мертвяков доходит. Боюсь я их. Так боюсь, что в желудке лед образуется, а колени мелко трясутся. После каждого такого контакта хочется в стельку напиться. А я еще и 100 капель не выпил с тех пор, как все началось. А уже пора, давно пора. Нервы-то не из проволоки». Сначала за стойку заглянул пистолет, а я уже за ним следом. Но там ничего и никого не было. Вообще в доме были чистота и порядок, только один стул опрокинут. Как-то не вяжется с трупом на полу. Не знаю почему, но не вяжется, и все тут. Я подошел к лежащей Кэролайн, оглядел ее быстро. Немолодая, некрасивая женщина, умершая таким дурацким образом. Дыра во лбу, кровавые брызги на полу, но крови мало. Это уже вторая смерть. А почему она в первый раз умерла? С трудом преодолевая отвращение и радуясь, что на руках перчатки, схватил ее за запястье и перевернул на живот. Ее колени глухо бухнулись в пол, тело обмякло, но никаких повреждений я не заметил. Понятно, что никто ее не кусал. «Пошли, осмотрим дом», — вопросительно-утвердительно сказал я. «Пошли», — кивнул Том, тоже сменив винтовку на револьвер. Медленно поднялись по лестнице, осмотрели второй этаж. Но никого не нашли. А причина смерти нашлась сразу при осмотре спальни. Кэролайн умерла во сне. А уснула от десятка упаковок снотворного. Вот так. Ни записки, ни послания. Видать, и вправду депрессия. А я смеялся. Тфу, дурак, блин. А с чего ей было счастливой-то быть? Она же всегда одна была, сколько я ее помнил. А теперь, когда мир в помойку съезжает со страшной скоростью, кому она вообще становится нужна? Ее бы столкнули на обочину спасающиеся и забыли про нее через минуту. Вот она и ушла, послав всех куда подальше. А про то, что после смерти встанет, она и не ведала. Жалко ее, если честно. Мы спустились на первый этаж, затем вышли на крыльцо. «И что делать будем?» — спросил я. «Так и оставим труп в доме?» «Не знаю», — растерялся Том. «Я как-то и не думал, пока куда девать трупы из нашего поселка. Не было тут никогда трупов, и девать их самим нельзя было.
Следовало звонить 911 и ждать коронера. По идее, надо бы сжечь, как мне кажется, все же эпидемия. Черт его знает, — покачал я головой. Вы тут главное, вы и решайте. Или посоветуйся с Тилманом. Надо похоронную команду организовать, но я в ней не участвую. Я вообще завтра вас покидаю.
Покидаешь? — удивился Том. Почему?
Потому что все это... — обвел я рукой вокруг себя. Обречено на гибель. Они не соберутся в единое сообщество. Половина попытается прикрыться второй половиной, и в результате все закончится склокой и дракой. Не хочу в этом участвовать. С утра я уеду.
Далеко?
Нет, пока недалеко. Но там шансы будут намного выше. К тому же я сам хочу принимать решения относительно своего выживания, а не слушать целое собрание ничего не понимающих в этом напуганных идиотов. Не хочу. По слогам произнес я последние слова.
«Может быть, ты прав», — задумчиво сказал Том. «Но пока я не готов их бросить. Однако все это может измениться в любой момент. Как мне тебя найти? Примешь старика?»
«Приму. А найти? Ты же знаешь трейлерный парк «Наконечник стрелы». Напротив него складская территория с офисом в трейлере. Стучись в ворота. Но мы там будем не вечно. Дней 5-6 не больше, как мне кажется.
Мы?
Там еще несколько человек будет». Про Майка я пока решил не говорить. Во-первых, он еще не уехал, может и передумать. А во-вторых, я же не знаю, какие здесь у кого с кем отношения. Как бы не навредить?
Хорошо, я учту, — кивнул Том.
А пока определяю тебя в группу быстрого реагирования. Иди в 10-ю лунку и дежурь там до утра. А потом езжай куда хочешь.